Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия Евангелия Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Будем помнить, что исполнение всего написанного во времени в отношении Сына Божьего, а следовательно и нас с вами, если мы, конечно, являемся органической причастностью тела Христова, является первостепенной целью Бога, достижение которой предусматривает с нашей стороны ежедневное и совместное сотрудничество с Богом. И для достижения этой цели необходима молитва веры, без которой мы, согласно Писанию, не можем угодить Богу. А молитвой веры имеет право называться только такая молитва, которая может отвечать требованием времени и требованием устава, означенного и сокрытого Богом в Писании. Но чтобы творить такую молитву согласно требованиям времени и устава, необходимо обладать мудростью свыше, которой наделяются исключительно только те святые, которые обладают достоинством учеников Господа. Так как, исходя из Писания, только своим ученикам, через искусство молитвы Бог открывает тайну своих намерений и тайну своей божественной сути, которую Он заключил в знамениях времен и в установленных им уставах. Одну из таких молитв Давида, отвечающую требованиям времени и устава, обращенную им в хвалебный псалом, мы с вами, по милости Бога, как раз и обратили в предмет нашего исследования. Она записана в 143-м псалме. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани, милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой». В Священном Писании как молитвы Давида, так и других авторов представлены как богодухновенное творчество, и запечатлены они Святым Духом с одной целью, как послание Бога и как эталон для подражания всем тем, кто призван наследовать спасение. А посему под приходом Давида к власти над своим народом Писание рассматривает наш собственный приход к власти над нашим наследием, в которое в первую очередь входит власть над своим собственным плотским естеством. И в данной части этого молитвенного шедевра Святой Дух обозначил через Давида те сферы сотрудничества с Богом и те точки соприкосновения с Ним, благодаря которым Бог приведет нас к власти над нашим предназначением. Это кем для Него, а следовательно и для нас является Бог, или же что сделал для Него и для нас Бог, чтобы мы могли прийти к власти над своим плотским естеством? А также, каким образом со своей стороны мы должны соработать с Богом, чтобы дать возможность Святому Духу привести нас к власти над своим плотским естеством. Это соработа Давида с 10 именами Бога, в которых сокрыты свойства и возможности Бога, призванные взрастить в человеке плод Духа, благодаря которому он сможет владеть своим естеством в соответствии воле Божией. Во-первых, «Господь, твердыня моя», затем «Господь, научающий руки моей битве», в-третьих, «Господь, научающий персты моей брани». Здесь перечисляются возможности Бога, сокрытые в Его имени. «Господь, милость моя», «Господь, ограждение мое», «Господь, прибежище мое», «Господь, избавитель мой», «Господь, щит мой», «Господь, упование мое», «Господь, подчиняет мне». Мы, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, уже коснулись первых 7 имен и связанных с ними возможностей и остановились на рассматривании 8-го. Это выбор и решение Давида – дать возможность Богу быть его щитом в исполнении своего предназначения. Слово «щит» в отношениях Бога с человеком в Писании употребляется как защитник и как живая защита, которая возводится Писанием в ранг и достоинство воинского оснащения. Ефесянам 6:16, а паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Согласно Писанию, назначение и цель такого щита призваны Богом защитить нас от различного рода врагов в лице проклятий, произведенных грехом. Во-первых, это защита от гнева Божия. Во-вторых, это защита от обольщения лукавого. В-третьих, это защита от злого и клеветнического языка. В-четвертых, это защита от суетной жизни, переданной нам от отцов. В-пятых, это защита от проклятия болезни. В-шестых, это защита от проклятия нищеты. И в-седьмых, это защита от проклятия преждевременной смерти. Исходя из этого, все деяния Бога, связанные с защитой человека от имеющихся проклятий, являются щитом Божиим и призваны производиться Богом в соработе с человеком, в которой Писанием четко очерчены и обусловлены как роли Бога, так и роли человека, в которых Бог служит для нас щитом в роли нашего помощника, в то время как наша роль выражается в принятии правильных решений при исполнении Его воли. Вот одно из мест Псалом 117:7: «Господь мне помощник, буду смотреть на врагов моих». На иврите слово «помощник» в данном месте Писания имеет тот же смысл, в котором заключена роль Евы, как помощницы Адама, а именно «стоять за него», стоять вместе с ним и стоять против него. Несмотря на то, как мы говорили, что Иисус является главою церкви, Он, тем не менее, в своих с ней взаимоотношениях взял на себя роль помощника, а на нее возлагает роль принимать решения, которые Он будет помогать ей реализовывать и будет стоять как за нее, так и вместе с ней в реализации этих решений при одном только условии, если они будут совпадать с Его интересами, выраженными в воле Его Небесного Отца. Если же наши решения не будут соответствовать воле Отца, то Иисус, как наш помощник, обратится против нас. Мы рассмотрели два результата, по которым следует судить, что Господь действительно является нашим щитом, и остановились на рассматривании третьего. Это способность радоваться о Боге. Псалом 27:7. «Господь – крепость моя и щит мой». На Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое, и я прославлю Его песнею моею. Итак, согласно данных слов, сердце Давида возрадовалось от того, что Господь был его помощником или же его живым щитом в его взаимоотношениях с народом, над которым он был помазан быть царем и которых Бог подчинил ему. Отсюда следует, что если чада Божие не имеют радости в Боге и радости о Боге во владевании своим естеством, над которым они помазаны Богом царствовать, то это означает, что они не сработают или не разумеют, как сработать с защитой Бога. И вполне возможно только потому, что вместо того, чтобы исполнять свою роль, пытаются исполнять роль Бога. Напомню, что под сердцем человека – как в данном месте Писания, так и во многих других местах имеется в виду дух человека, относящийся к его вечно пребывающей и нетленной сущности, который, в отличие от его физического естества, несмотря на то, что возрастает, совершенствуется и постоянно расширяется в Боге, никогда не может стать ветхим или постареть. Как и физическое естество, нетленный дух человека обладает зрением, слухом, обонянием, осязанием, развлечением вкуса и реакцией на жару и холод, но только в духовной сфере. А посему дух человека может скорбеть и печалиться там, где его физическое естество радуется и упивается собственным успехом и властью. И, напротив, может радоваться там, где физическое естество человека скорбит и плачет, печалится. Притча 14:13. «И при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль». И как мы уже отмечали, что причина такой неадекватности состоит в том, что возрожденный дух человека находится в постоянном противоборстве со своим физическим естеством, в котором он временно проживает и которое временно ограничивает его нетленные возможности. Галатам 5:17. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». А посему то, чего радуется наша плоть, не обязательно будет радоваться и наш дух. Да и определение самой сути радости, испытываемой духом, по отношению к радости, испытываемой в плоти, абсолютно различны и несовместимы друг с другом, как по своему естеству, так и по своему проявлению. Земная радость выражается и ощущается исключительно в эмоциональной сфере человека, так как такая радость – это приподнятое настроение от испытываемых человеком земных наслаждений, удовлетворенных желаний, от которых человек зависит практически как от наркотика, за которое готов платить все, что угодно, даже цену своей жизни. В силу чего, как мы уже упоминали, в целом вся индустрия человечества направлена на развлекательные мероприятия, в которых человеку не было бы возможности и времени задуматься о скоротечности как своей жизни, так и всего с ним происходящего. В то время как радость, относящаяся к возрожденному духу, это абсолютная дисциплина ума и сердца, которая разумными и волевыми усилиями контролирует свои эмоции, повелевает ими и ведет их за собой в направлении исполнения интересов Божиих. Сверхъестественная радость по своему проявлению стабильна, постоянна, неизменчива и абсолютно не зависит от земных обстоятельств и удовлетворения земных желаний, от потерь, приобретений. В то время как земная радость в отрыве от господства над нею радости неземной кратковременна, несовершенна, порочна и преступна. Из-за угнетения и отвержения неземной радости – в пользу земного веселья Бог однажды приведет человека на суд. Екклесиаст 11:9. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». В Писании одним из руководящих определений нетленной радости – является любовь к правде с единовременным разжиганием в самом себе ненависти к беззаконию. Евреям 1:9. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Божий Бог твой елеем радости более соучастников твоих». То есть мы видим, то есть результат радости зависит от любви к правде и ненависти к беззаконию. Учитывая же, что дисциплина такой радости – это результат нашей сработы защитой Бога от всякого рода проклятий, и что выражаться такая радость призвана в молитве и через молитву, которая отвечает требованиям времени и устава, мы сегодня рассмотрим такой вопрос. По каким результатам следует определять, что мы обладаем непорочной радостью? Во-первых, результат непорочной радости от сработы с защитой Бога выражается в обнаружении при поиске и затем в обретении в самом себе Царства Небесного. То есть, когда мы ищем Царство Небесного и находим в самом себе, это является результатом, что мы обладаем радостью, что мы сработаем защитой Бога, и мы имеем эту радость, если мы обнаружим в себе Царство Божие. Римлянам 14:17. «Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе». Обратите внимание, когда в Писании речь заходит о поиске Царства Божия и Его правды, то имеется в виду, что искать Царство Божие следует в Его правде, в Его мире и в Его радости, которые могли бы стать природной чертой нашего характера и служить определением нашей личности, чтобы о нас можно было сказать, что этот человек праведный, этот человек мирный, а также этот человек радостный. При всем этом следует отметить, что эти достоинства или эти характеристики могут быть достоянием человека только при одном условии. Он должен быть исполнен Святого Духа. Здесь написано «праведность, мир и радость во Святом Духе». Это не свойства, которые можно обрести без Святого Духа, потому что это нетленное достоинство является природой Бога, а не природой человека. И чтобы обладать этими достоинствами, необходимо быть исполненным силою Святого Духа или быть зависимым от Святого Духа. Именно эту мысль имел в виду Христос, когда говорил о Царстве Божьем. Так как фарисеи рассматривали Царство Божие как нечто абстрактное и не связанное с характером человека, измененным посредством Святого Духа и живущего в нем – они думали, что вот оно где-то придет, и где-то это не во мне, это где-то будет, а мы будем в этом царстве владеть над всеми народами. И они задавали ему вопрос: «Господи, а когда ты это царство устроишь?» Луки 17:21. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет Царствие Божие приметным образом. И не скажут: вот оно здесь, или вот там, ибо вот Царство Божие внутрь вас есть. То есть оно должно появиться внутри человека. Конечно, как фарисеям понять, а зачем оно мне нужно внутри? Они ожидали, что они будут над всеми господствовать, а оно внутри должно прийти, чтобы он сам над собой господствовал. По сути дела, эти три достоинства в лице Святого Духа, несмотря на то, что каждое из них имеет свое собственное имя, а следовательно и свое собственное лицо, находятся друг в друге, исходят друг из друга, усиливают друг друга и идентифицируют подлинность друг друга. То есть, если человек полагает, допустим, что он творит правду, то есть поступает поистине, то при всем этом не имеет в своем сердце мира и радости, то, к сожалению, это только его субъективная правда, так как не имеет под собою основания правды Божией. Сколько сегодня людей, которые говорят: «Я действую правильно». Если ты действуешь правильно, у тебя будет мир в сердце и будет радость. А если ты раздражен, сметен и потерял покой в своей истине, доказывая что-то, это говорит о том, что твоя правда основана на твоей личной логике, на твоей субъективности, она не имеет под собою мира и радости. То есть каждое из этих достоинств идентифицирует друг друга. Если есть радость, у тебя будет мир и праведность. Если есть праведность, у тебя будет мир и радость. А посему, если мы действительно обнаружили на поле нашего духа сокровище в лице Святого Духа, который является в нас семенем Царства Небесного, то идентификацией подлинности обнаружения в самом себе такого царства произойдет некое причинно-следственное явление. У нас появится такая природа радости, которая подвигнет нас на такой уровень посвящения и освящения, в котором мы полностью посвятим жизнь Богу и поставим себя в полную зависимость от Слова Божия и Святого Духа, действующего через это Слово и являющегося жизненной силой этого Слова. Практически Царство Божие внутри нас – это Святой Дух, это Личность, это Бог. Это личность, это не нечто, среда, атмосфера, какие-то вещи. Это личность Святого Духа, который обладает природой мира, покоя, радости и правды. И когда Святой Дух в нас есть, то вот эти свойства в нас будут проявляться. И чтобы определить присутствие Святого Духа, можно идентифицировать. Если ты правильно поступаешь, мир в твоем сердце будет, радость будет. А если ты неправильно поступаешь, и у тебя что-то происходит непонятное, тогда проверь сам себя. Мы делаем это каждый для себя, а не для того, чтобы что-то кому-то показать. Матфея 13:44 говорится об этом. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя человек, утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Нам известно, что каждая отдельная притча о Царстве Небесном – это фрагмент этого Царства. И чтобы увидеть более полную картину, необходимо видеть связь друг с другом всех притч и всех высказываний и определений о Царстве Небесном. Так как Царство Божие в данной притче связано с полем, то я хотел бы бросить беглый взгляд на другую притчу о Царстве, а вернее на ее прямое толкование. Ведь, откровенно говоря, мы не так много имеем в Писании притч, сказанных Христом, которые были бы им и истолкованы. Матфея 13:18-23. «Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле». Это уже толкование. «Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце. Вот кого означает посеянное при дороге». А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово, и тотчас с радостью принимает его. То есть, обратите внимание, он действительно принимает слово, и результатом этого принятия бывает радость, но не имеет в себе корня, так что сердце было каменное и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. То есть, когда гонение, а гонение приблизительно происходит постоянно, это не значит, что вас будет кто-то гнать откуда-то. Гонение может произойти внезапно, то есть когда человек соблазняется, когда подвергаются сомнениям основы твоей веры, основы то, в чем ты наставлен, когда тебе говорят, а ты заблуждаешься, ты неправеден. И тогда, если у тебя нет действительно основания, ты начинаешь метаться. Но посеяно на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, которого невозможно поколебать, который бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Поэтому человек, обладающий в самом себе Царством Божьим, это человек долготерпеливый и владеющий собою. Притча 16:32. Долготерпеливый лучше храброго и владеющий собою лучше завоевателя города. Давайте пройдем дальше. Во-вторых, результат непорочной радости, происходящей от соработы с защитой Бога, это способность призывать Бога. Если у нас есть вот эта радость, и мы сработаем с защитой Бога, у нас будет такая радость, которая даст нам способность призывать Бога. Не все имеют возможность и способность, и знание, как призывать Бога. Псалом 42:4. «И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой». Дело в том, что подойти к жертвеннику означает быть готовым призывать Бога. Таково подлинное назначение жертвенника. Или подойти к жертвеннику, то есть и призову я имя Божие, или подойду к жертвеннику, это одно и то же. В то время как сам глагол «призывать» означает сосредоточиться на ожидании того, что скажет Бог. Когда ты подходишь к жертвеннику и приносишь жертву, ты молчишь. Ты сосредотачиваешься, принося жертву, показывая тем самым, ты ждешь, что скажет Бог, чтобы с трепетной готовностью немедленно приступить к выполнению сказанного. В силу чего уже сама способность призывать Бога с позиции жертвенника Господня связана с прямой защитой Бога. Псалом 17:4. «Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь». Обратите внимание, то есть способность призывать Бога – это Божий щит. «Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь». Неважно, какой это враг. Это может быть болезнь, это может быть какой-то страх, какая навязчивая идея, какое-то слово, которое вас ранило, какое-то разрушение. Что бы это ни было, Писание говорит, когда вы призываете Господа, то есть умеете с долготерпением ожидать, прийти к Нему и сказать: «Господи, я жажду Твоего слова, Твоего повеления, все, что Ты скажешь, я исполню, и готовность ожидать и исполнять». Бог, видя это, скажет в то время, в которое Он найдет нужным. Неважно, сколько нам придется ждать. Важно уметь долготерпеть. Вот это и есть результат радости. Эти люди умеют долготерпеть. Святой Дух, живущий в человеке, может вот это все помогать ему воспроизводить. В-третьих, результат непорочной радости, происходящей от соработы с защитой Бога, это способность среди великого испытания скорбями преизбыточествовать богатством радушия. 2 Коринфянам 8:2. «Ибо они, македонские христиане, жившие в Македонии, церковь, находящаяся в Македонии». Знаете, вот бывают, говорят, такая церковь, такая, я много раз повторял, церковь Нью-Йоркская, церковь Портландская или какая, а нету таких церквей. Есть церковь Христова на все времена, во все эпохи, по всему лицу земли. Церковь Христова, находящаяся в Нью-Йорке, церковь, находящаяся в Портланде. Но нету, когда начинают церквам давать названия городов, стран, и говорят, что вот эта церковь, если она вот здесь, то она имеет вот такой оттенок, а если она здесь, то она имеет вот такой оттенок. Церковь Христова везде имеет одинаковый оттенок. Она церковь Христова. Поэтому здесь говорится, они среди великого испытания скорбями, то есть христиане, церковь, того времени, преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Радушие – это щедрость, благотворительность, простота, прямота, искренность, безыскусственность, честность и прямодушие. Другими словами говоря, радушие как результат неземной радости – это сердечное и ласковое отношение, соединенное с гостеприимством, и с готовностью помочь или оказать услугу человеку, который в ней нуждается, или гостю. Согласно Писанию, неземная радость способна сподвигать человека к таким потрясающим деяниям, которые определяются Писанием как одна из сторон света и как одна из величайших добродетелей, которые Бог предназначил нам исполнять. То есть радость – это добродетель. Выражение такой радости – это выражение добродетели. Мы призваны исполнять это добро или эту добродетель, эту радость, выражать ее. Ефесянам 2:10. «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». То есть являть правду, являть мир, являть радость, вот эти добродетели, Бог предназначил нас к этому. Вы знаете, что любые изделия, как правило, создаются человеком или творцом, мастером каким-то для реализации определенных проектов. А посему испытание какого-либо изделия, как таковые призваны не уничтожить это изделие, а раскрыть возможности этого изделия, по которым можно будет судить о его пригодности. Мы с вами являемся изделием рук Бога, созданными для партнерских взаимоотношений с Богом, в которых мы призваны представлять добродетель Бога, выраженную в Его воле для тех, с кем нам придется или приходится соприкасаться. А посему испытание кратковременными скорбями, за которыми последует вечная слава, призваны раскрыть наше содержимое в предмете нашей радости в Боге и нашего радушия. Таким образом, радость среди великого испытания скорбями, сподвигающая нас к радушию, является той добродетелью, без которой невозможно представлять совершенство Бога и иметь правильные взаимоотношения с Ним. Притча 19:22. «Радость человеку – благотворительность его, и бедный человек лучше, нежели лживый». То есть, когда человек благотворит, когда он радушен, независимо от обстоятельств, и если его радушие правильное, его благотворительность правильная, он делает это ради Господа и во имя Господа, сердце его открыто, он будет испытывать радость от этого, что он мог что-то доброе сделать, от этого у него будет происходить радость. В-четвертых, результат непорочной радости, происходящей от соработы с защитой Бога, это способность входить в присутствие славы Господней и оставаться живым. Редко кому приходилось оставаться живым, входя в присутствие славы Господней. Как только она появлялась среди народа израильского, то нужно было Моисею и Аарону становиться между славой Божией и Израилем, потому что эта слава буквальным образом уничтожала их. И если бы они не защитили Израиль, весь Израиль был бы уничтожен. И они этой славы боялись, как какого-то пугала, как какого-то гнева. Как только слава Божия являлась, они говорят, мы умрем. Правда, не умирали Моисей, не умирал Аарон от этой славы. Вот. А люди почему-то умирали, поэтому они не понимали. Это сегодня много бестолковых христиан со своими лидерами слепыми орут. «Боже, яви Твою славу!» Слушай, а если он правда ее явит, кто здесь останется живым? Ведь для того, чтобы стать перед славою Божией, необходимо отвечать требованиям каким-то. Здесь написано, какие требования. Иуда 1:24 – это наш манифест, который, возможно, мы провозглашаем, но в него надо вникать и понимать, что мы делаем. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости». Как правило, в Писании под падением, «могущему соблюсти вас от падения», подразумевается отступничество человека от истины или же противоборство с истиною и в конечном итоге сглаживание его имени из книги жизни и смерть. Исайя 14:12. «Как упал ты с неба, сын зари, разбился о землю, попиравши народы». То есть Бог может соблюсти нас от такого падения, чтобы поставить пред славою Своею непорочными радости. Дело в том, что, согласно Писанию, наличие любого порока пред лицом славы Божией, а тем более порока в радости, смерти подобно. Так как порок в радости напрямую связан, как вы обратили внимание, выше с пороком оправдания. Царство Божие не пища и питье, а праведность, мир и радость во Святом Духе. Поэтому, если есть порок радости, значит, есть порок в мире, в отношениях, есть порог в правде, в праведности или же в оправдании. Это наглядно выражено в постановлениях, данных священникам, призванным входить в присутствие славы Господней, пребывающей на тот момент во святая святых, куда они могли входить на определенных условиях только один раз в году в день очищения, который являлся как для них, так и для всего народа днем оправдания. В течение всего года любой израильтянин, согрешивший тем или иным образом, благодаря исповеданию своих грехов и определенным жертвоприношениям, получал прощение грехов. В Писании термин «простить» означает «покрыть» или же «не взыскивать порока» в нарушении какой-либо добродетели. Таким образом, прощенный человек – это человек, имеющий какой-то порок, за который с него не взыскивают. Порок остается, но с него не взыскивают за этот порок. Он не подвергался смерти за свой порок, но не мог претендовать ни на одно из обетований, заключенных в наследии отца. С него не взыскивали за порок, но так как у него был порок, он не мог претендовать ни на одно обетование из наследия отца. Потому что для того, чтобы претендовать, нужно войти в присутствие славы Божией, а он не имел права входить. Прощенный человек – это человек, которого грех покрыт, но который остается с этим пороком, и Бог не требует возмездия за этот порок, но также не допускает возможности. То есть человек может войти, потому что термин «оправдать», в отличие от термина «простить», означало и означает доказать невиновность и непричастность к сделанному греху, доказать беспорочность. Такое действие давало право и открывало возможности на получение наследства, заключенного в обетованиях Отца. Из чего следует, что быть поставленным пред славою Господним непорочной в радости означает получить гарантии, входить в присутствие славы Господней и оставаться живым. Как правило, порок и несовершенство в других добродетелях, которые не призваны были участвовать во вхождении в присутствие славы Господней, не карались смертью. Но порок в добродетелях, призванных участвовать во вхождении в присутствие славы Господней, всегда и однозначно карался смертью. В силу этого истина, выраженная в учении об оправдании, входит в плеяду таких духовных дисциплин, которые более чем другие дисциплины, то есть истины, подвергались и подвергаются постоянным и всевозможным нападкам и извращениям со стороны человеческого интеллекта в содружестве с силами тьмы. Потому что оправдание – это очищение от грехов, которое коренным образом отличается от прощения грехов. И для соработы с этими двумя действиями благодати Божией со стороны человека требуется простое исповедание грехов в соответствии норм, означенных в Писании. 1 Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Обратите внимание, два действия: простит и очистит, если мы исповедуем грехи наши. Мы понимаем по Писанию, исповедание – это решение осознать грех, оставить грех и вскрыть его, прийти, покаяться. И когда мы это делаем, то мы должны знать, что за этим следует. Если этот человек делает, но не знает, что за этим следует, то он не может принять. Если его не научили, что за этим следует оправдание, он принимает только одну часть – прощение. Если его научили, что и Бог тебя простит, и ты будешь прощен. Да, в Новом Завете это были два действия, и бедный израильтянин должен был целый год ждать, когда вот это он получит очищение. Когда человек получал очищение, его объявляли, что ты невиновен, вот все, что было, изглажено, его нету. Вот кровь завета, которая вносилась туда, она изглаживала все, ничего не оставалось. Теперь ты имеешь право на наследие Авраама, отца твоего, которое Бог завещал ему. А до этого Бог прощал, но человек имел порок. То есть он не взыскивал с него, и только один раз в году. Здесь же мы видим в Новом Завете все это в одном действии. Человек исповедуется один раз, и за один раз происходит два действия при условии, что человек правильно наставлен. Он должен знать, что он принимает. Если вы не научите его принимать, он будет каяться и будет уходить, и не будет уверен в своем прощении. Не только в оправдании, но и в прощении. Я встречал таких людей, их не научили. Они хотят получить прощение, говорят, я не чувствую, что Господь меня простил. Они начинают поститься, берут очень длительные посты, чтобы Бог их простил, чтобы почувствовать внутри, что Господь меня простил. Не надо чувствовать. Вера – это информация. Надо знать. Бог верен своему слову. Если вы решили оставить грех, осознали его и исповедали, вы должны знать, что Бог верен своему слову. Этот человек может нарушать свое слово, изменять его. Но Бог не человек, чтобы ему лгать. И не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он скажет и не сделает ли. Если вы исповедали, знайте, что он вас простил и оправдал. Два действия происходят. Принимайте сразу одно и другое. И сразу благодарите Бога, неважно, что вы чувствуете. Благодарите Бога, и тогда у вас открывается дерзновение, то есть возможность, право на наследие Отца. Вы можете претендовать, можете приходить и принимать обетование, и видеть себя, брать наследие Отца. Поэтому в этом стихе открыто, четко запечатлено и сокрыто два действия – прощение грехов и очищение от грехов, выраженное в оправдании. В Старом Завете, который на тот момент обуславливал взаимоотношения человека с Богом в день очищения, эти два действия были представлены в лице двух козлов. Насколько вы помните, эти два козла приводились пред Господом, ставились и бросался жребий, один для Господа, другой для Азазель. Кстати, эта истина особо подвергается извращениям. Люди говорят, это версия. Вы знаете, я много раз перечитывал это, потому что, ну, нападки идут, люди оспаривают, они не хотят воспринять это. Что это за козлы? Да зачем? Покажите нам в Новом Завете. Вот вам в Новом Завете. Простит и очистит. Но в Старом Завете это было в лице двух козлов. Так я просмотрел, значит, в энциклопедии библейской Брокгауза. Что это за энциклопедия? Она создавалась и писалась в течение более чем 300 лет самыми ведущими учеными мира. Приглашали самые лучшие профессионалы, знатоки в одной области. И этот знаток в этой области только это изучал и говорил, что вот это означает, что это в механике, тот в космосе. Были знатоки, переводчики всех времен, эпох, которые изучали языки и говорили, что обозначает это слово или другое. Вы знаете, что вот когда говорят, это версия, а вы знаете, что это тоже версия? Это же не подлинник. Если это версия, значит, мы должны отрекаться от нее, потому что это версия. Что такое версия? Это перевод. Вот когда мы переводим, это уже не подлинник, это называется версия. Теперь там переведено более чем 15 мест Писания, показано, что встречается Азазель. Вот, допустим, там не написано в Матфея, в оригинале, когда выйдет нечистый дух и ходит по безводным местам, ища покой. Там написано, когда Азазель выйдет из человека и ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит, то говорит, возвращусь в дом мой. И когда видит, что там никого нет, а вычищено все, он берет семь злейших и заходит туда. И для этого человека последний бывает хуже первого. Также и здесь, когда берут двух козлов, один для Господа бросают жребий, другой для Азазель. Далее автор, который переводил, это человек неверующий, это профессионал языков. Он говорит, поэтому существует версия, что вот этот Азазель, это злостная какая-то злостная личность. Но они же, переводя это, они думали, что они просто переводят тексты. Возможно, они эти тексты даже рассматривали как легенду какую-то. И им надо было просто правильно перевести. Бог использовал их переводы. И вот они говорят, и существует версия, на основании чего? На основании вот этих, что там, где Азазель встречается, связь есть с нечистым духом. И само слово Азазель называет сильный противник, противящийся Богу, противостоящий, выдающий себя за Бога. Так вот, бросался жребий, и тот, на которого для Господа его приносили в жертву по уставу, кровь его вносилась во святилище. Этого кровь во святилище не вносилась. И его, на него тоже исповедали грехи, но не одновременно. Сперва на одного козла, грехи возлагались, и его убивали за эти грехи, он умирал, и кровь вносилась во святилище. Разумеется, это был прообраз Христа, умирающего за наши грехи. Теперь Христос умер за грехи наши, написано, и воскрес для оправдания нашего. Христос должен воскреснуть для оправдания. Если Он не воскреснет, мы не будем оправданы. Если мы не будем оправданы, мы не имеем права на наследие Отца. Да, Он не взыщет с нас значит, смертью, мы не пойдем в ад, мы наследуем просто спасение. Но в этом спасении, видимо, что-то есть такое необыкновенное в наследии, помимо спасения от вечной смерти, что мы не сможем иметь наследие в Отце, в Боге. Поэтому второй раз, когда, значит, на этого козла убивали, и кровь его туда вносилась, потом снова грехи исповедовались на этого козла, но его уже не убивали. И грех перемещался. То есть с одного козла практически на другого. Теперь тот козел не виновен, потому что он был оправдан. О Христе написано, что он оправдал себя в духе. Он умер как грешник, но он должен был себя оправдать, потому что он не сделал никакого греха. И это он делал ради нас. И когда он себя оправдал, то он воскрес для нашего оправдания. Потому что мы с ним умерли, мы с ним воскресли. В смерти мы наследовали прощение, в воскресении мы наследовали с ним оправдание. Мы должны эти вещи понимать, и это лишь прообраз два козла. Мы прочитали: «Прости ты, очисти ты, если мы исповедуем». Конечно, мне приходилось, как вы знаете, с некоторыми из вас, которые не были научены об оправдании и пытались делать какие-то добрые, хорошие дела, чтобы оправдаться, но знали, что они прощены, то приходилось заново призывать человека к исповеданию грехов, потому что нужно исповедать грехи свои, чтобы очистить человека, не только простить, но и очистить. Он сам должен это знать и принять. И, конечно же, мы испытали массу нападков. Что это такое? Что это за действие? Конечно же, один раз надо это делать. Надо правильно учить, надо правильно проповедовать. Евреям 6:18-20 говорится: «Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда притечью за нас вошел Иисус, сделавшись за нас первосвященником навек по чину Мелхиседека». То есть, когда кровь Иисуса была внесена туда, это была жизнь, это был Он. Здесь имеется в виду, Он вперед нас вошел туда. Теперь после Него, на основании этой крови, мы можем входить при условии, что мы очищены, что у нас нет порока, что мы невиновны. Вы знаете, есть люди, говорят, Бог уничтожил грех, изгладил его. Да, Бог изглаживает кровью грех. Но сам грех никуда не пропадает. Это Он его изгладил из книги твоей, где на тебя дело есть, Он изгладил, ты невиновен. Но куда Он делся, этот грех? Вы знаете, когда имя изглаживается из книги жизни, человек же никуда не девается, это имя никуда не девается, оно изгладилось только из книги жизни. Теперь этот человек трансформировался в другую книгу, в книгу смерти. Теперь он записан в книгу вечной погибели, в книгу смерти, и он умрет, он же не исчез. Некоторые думают, что грех – это нечто абстрактное, и то, что человек сделал, оно просто Бог кровью своей, раз, его убрал, и все. Нет, его не просто надо, его надо с кем-то отождествить, персонифицировать, на кого-то положить. Если останется на Христе, а оно на нем не осталось, он воскрес, он оправдал себя, значит, мы должны принять это оправдание – воскресение Христа. Значит, мы должны знать, как это происходит. И когда мы это понимаем и принимаем, тогда мы оправдываемся. Умер за грехи наши, воскрес для оправдания нашего. Вы видите два действия. Умер, воскрес. Когда должен воскреснуть этот козел? Ведь должен воскреснуть. Только тогда, когда грех будет перемещен с одного козла на другого. Это Божье провидение. Хотим мы этого, не хотим. Таким образом Бог очищает. Нет другого пути. Но нам предложен простой, легкий ответ. Это просто прообраз. Но Бог оставил эти прообразы и хотел, чтобы мы видели, понимали их. Если исповедуем грехи наши, Он, будучи верен и праведен, простит. очистит. Поэтому туда входит во внутреннюю за завесу две вещи, которые являются для нас якорем безопасным. Туда вносится опреснок, это тело Христа, чистое тело Христа, опреснок. Когда мы преломляем опреснок, мы этим самым вспоминаем смерть Господню, что цена заплачена, и туда вносится кровь, две вещи, кровь и его тело. И вот этим вещам Бог, вот в этих вещах Бог не может солгать для нас. Он выполнит свое слово. Но мы должны принять это. Не чувствовать, а принять. А чувства потом пойдут. Когда вы примете, согласитесь и начнете говорить об этом, свидетельствовать, славить Бога за это, ваши чувства пойдут за вами. Не ждите, не ходите за чувствами. В-пятых, я возьму еще немножко времени, хотя бы еще один аспект. Результат непорочной радости, происходящей от соработы с защитой Бога, это способность восстанавливаться в любой сфере от поражения, какой бы то ни было болезнью. Вот результат этой радости, от этой радости человек будет получать исцеление. Притча 17:22. «Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости». А унылый дух – это угасающий светильник или же дух, не сработающий с защитой Бога. А следовательно, дух, не имеющий в самом себе надежды, упования и радости в Боге, открыт для вторжения всякого рода проклятия. Притча 13:9 говорится: «Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает». В то время как веселый дух, согласно Писанию, это весело горящий светильник или же дух, сработающий с защитой Бога, выраженный в его крепости, в его красоте. Когда мы работаем с защитой Бога, наш дух будет крепким, красивым, сильным. Притча 31:25. Речь идет о невесте, о прекраснейшей женщине, о каждом из нас в отдельности. Крепость и красота одежда ее. И весело смотрит она в будущее. Когда мы начинаем рассматривать свое исцеление в Боге, и когда мы знаем, что оно принадлежит нам, исцеление в какой-либо сфере, мы прочитали 7 сфер. Это не только может быть болезнь, но сфер очень много. И защита Бога дана от проклятия всех этих сфер, которые я привел. Я просто взял их, объединил в 7 сфер. Там очень много проклятий, но все они подчинены этим 7 видам проклятия. То когда мы начинаем думать об этом, размышлять об этом, становиться на позицию этого. Наше сердце доброе. Нам надо постоянно распахивать новые нивы, пашню в своем сердце. То есть подготавливать почву для семени этих обетований, чтобы принимать их, взращивать их, поливать их. Не обращать внимания на эмоции, на внешние чувства, на то, что говорят люди, на то, что происходит в политике, в мире с людьми. А только смотреть сюда на Слово Божие и наблюдать, как оно там у вас развивается. Тогда Святой Дух, живущий в вас, поможет развить это семя, завязать его в плод и привести этот плод, разумеется, к победе. Я верю в это. Я верю не только, что можно освободиться от болезни. Я верю в Писание, что можно освободиться от молодости и начать омолаживаться за счет Слова Божия. В прямом смысле слова. Так написано, что кости ваши расцветут, как молодая зелень. Это может происходить на любом этапе, но нужно принять эти семена. Надо принять их, оплодотворить, поливать и взращивать. А уже Бог произведет. Написано, потом уже, когда стебель вышел из земли, то он сам собою выкидывает колос, а потом и полное зерно. И пока все это происходит, процесс, ничего не будет происходить, пока плода не будет. Но каждая женщина, носящая внутри своего плод развивающийся, даже если еще незаметно для окружающих, она это знает, она это чувствует. Когда вы примете Слово Божие такое, у вас появится радость, кругом будет смятение, а у вас будет мир и покой, потому что у вас растет, развивается. Время наше истекло, я попрошу всех встать. могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.